Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Леонид Поляков, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований, политолог. Здравствуйте, Леонид Владимирович.
Добрый день.
Ну, слушатели уже, наверное, догадываются о том, что у нас сейчас в программе «Пиджаки» будет некий экспресс-анализ его прямой линии. Она завершилась только что. Ну, сколько получилось? 3 часа 40 минут.
40 минут, да.
Как всегда, много вопросов. Как всегда, множество вопросов, которые касаются различных областей жизни. Но попробуем вот так по диагонали посмотреть и общие, скажем так, общие моменты, которые вы выделяете для себя.
Ну, во-первых, я бы выделил все-таки по-прежнему исключительно, я бы сказал, высокую спортивную или боевую форму президента, который, как обычно, подтверждает свою уникальную совершенно способность держать в голове колоссальное количество информации по практически по всем отраслям. Он готов к любому вопросу.
Это хорошо, без только консультации. Путина там уже достаточно хвалили, мне кажется, Леонид Владимирович.
Нет, я не про... это не похвала, это скорее, я бы сказал, фиксирование одновременно и некоторой проблемы, потому что когда система работает в таком режиме, когда президент вынужден сосредотачивать у себя в голове массу информации и включаться в критических моментах, это свидетельствует о том, что эта система пока еще недостаточно эффективна. Кстати, сам президент об этом сказал.
Вот, кстати,
в одном из последних своих комментариев на тему того, что, значит, вот как можно работать с таким слабым правительством, понимаете? Поэтому приходится компенсировать, да. И вот этот переход на то, что президент обозначил как целевой метод работы правительства, когда все должно быть под контролем, причем квартальным, да, сколько сделано в направлении определенной цели, это говорит о том, что, да, резерв, так сказать, доводки нашей управленческой системы до оптимума еще колоссальный. Но пока президент это компенсирует, слава богу. Вот чем... Поэтому это не похвала, повторюсь, это скорее фиксация того, что в нашем вот этом управленческом механизме далеко не все в порядке.
Кстати, тоже обратил внимание на то, что множество вопросов касались тех поручений или тех решений,
да, которые были даны раньше.
Когда-то
верно,
приняты.
Совершенно верно. Так не случайно Общероссийский народный фронт как раз существует, организация такая, наши слушатели уже, наверное, не раз обсуждали этот сюжет. Она как раз занимается именно тем, что она контролирует выполнение президентских поручений, и обычно выясняется по итогам такого контроля выполнение где-то на уровне 10%. Вот в чем колоссальная проблема нашей страны.
Прямая линия демонстрирует ровно то же самое, что
да,
по множеству моментов приходится давать поручения прямо в прямом эфире. Пожалуйста, вот вам пример Сахалина, вот вам пример Омска, где мгновенно берут под козырек и обещают сделать дороги.
Боже, да, они прямой линии ждали. Только после того, как лично президент вмешивается. Это, мне кажется, очень плохой симптом. Как решать эту задачу, я не представляю себе и не могу, так сказать, не буду себя позиционировать как эксперты, которые сейчас вам расскажут, что делать. Если президент пока не знает, то это значит, что это действительно проблема в решении. Но меня, вы знаете, что с другой стороны несколько обнадежило, а вот на все острые вопросы, касающиеся конкретных проблем, ну, например, там проблема с капремонтом, проблема с дорогами, проблема с мусором, проблема с дешевыми лекарствами отечественными, президент входил в эту проблему таким образом, что он показывал, где есть нерешенные сюжеты и как их решать. Ну, скажем, там, вот этот знаменитый рубль, да, по тарифу, ну, по акцизу на бензин,
да,
который нужно пометить, и нужно, чтобы он, этот рубль доходил строго до именно строительства дорог, а не растворялся в общем бюджете региона, да. Или, скажем, вот четкое совершенно понимание проблемы с импортозамещением, да, вот наши фермеры, они действительно боятся. Что будет, когда, условно говоря, санкции против нас отменят, и мы должны будем по правилам ВТО отменить наши контрсанкции, которые сегодня выступают таким защитным барьером для нашей продукции сельского хозяйства. Страшно подумать. Вот Ферев честно рассказал, он просто употребил это слово «хана». Вот завтра отменяют санкции, мы должны снять наши контрсанкции, и наша продукция моментально проигрывает импорту. И что же делать? И тут вот как раз мне очень важно напомнить нашим слушателям выступление Ирины Яровой, которая честно, одна из, так сказать, лиц правящей партии «Единая Россия», в чем она призналась? Оказывается, существуют сильные лоббисты, которые препятствуют принятию законопроекта, который создает благоприятные условия для размещения на полках наших сетевых магазинов, крупных ритейлеров, нашей отечественной продукции. Потому что годами сложилась ситуация, когда удобно и выгодно и прибыльно гнать любой дешевый, так сказать, импорт продуктовый, да, вместо того, чтобы развивать наш. Но настолько сильное лобби, сопротивляющееся, да, что даже Ирина Яровая, которая возглавляет Комитет по безопасности и противодействию коррупции, вынуждена обращаться напрямую к президенту.
Здесь парадоксальная и ужасная, на самом деле, ситуация складывается, потому что чаще всего, например, те люди, которые не в партии власти, критикуют за то, что и партию власти за то, что они не могут провести свои решения, а здесь, когда уже Единая Россия, ее представители,
один из
большинство начинают сетовать на каких-то лоббистов, из-за которых они не могут провести какие-то решения, то все. То есть дальше выше только Путин, который должен на кого-то прикрикнуть, притопнуть, ударить кулаком по столу, и после этого теоретически может что-то сдвинуться.
Так в том-то и дело, что я бы сказал так, что с одной стороны вот эта прямая линия вызывает очень оптимистические чувства, потому что я вижу, что рука президента по-прежнему тверда, или, как говорили про Ельцина в свое время,
рукопожатие крепкое,
да, здесь оно более чем крепкое. Президент способен компенсировать вот эти недостатки нашей управленческой системы личными способностями, просто личной энергией, но дальше так продолжаться не должно. Мне кажется, ключевой задачей на ближайший период вот должна быть перестройка управленческого механизма, именно так, как сказал президент, то есть переход, жесткий последовательный переход на целевой метод управления с персональной ответственностью. С персональной ответственностью. Не выполнил, пошел вон, грубо говоря.
Много вопросов возникает в связи с этим, потому что не очень понятны механизмы, как к этому будут переходить, потому что проблема назрела давно, и теоретически...
Ну так вот прямо сегодня, прямо сейчас президент уходит, да, к себе, да, вызывает премьера, они садятся и говорят, вот так и так.
Давайте разработаем систему как это, оценки эффективности, KPI. Только все это уже было.
Нет, здесь более простой должен быть механизм. С KPI, да, там ты замучаешься считать. Конкретная цель у каждого ведомства, у каждого. Минтранс, там, Минэнерго, Минобр. Конкретная цель на определенный период. Сколько нужно? Год, два, там, планирование четкое должно быть. К такому-то сроку достигнуто то-то. И все, никаких KPI конкретно, получилось или нет, или даже в ходе выполнения, движения к этой цели. Понятно, что человек, который завалил работу, и у него там на полгода, за полгода какая-нибудь там на 5% выполнил, должен немедленно покинуть свое кресло.
Нет ощущения,
что жесткая таким ротация образом... чиновников, жесткая ротация чиновников не на основе лоббистских каких-то предпочтений, кумовства и прочего, да, что довольно часто распространено, не говоря уже о прямых покупках кресел, да? Что скрывать?
Жесткая ротация в нашей
ротация, абсолютно.
Выглядит фантастически, Леонид Владимирович, потому что вон Кудрина, который не хотел возвращаться во власть, и то подтягивает для того, чтобы он разрабатывал стратегию после 2018 года.
Ну, Володь, вы имеете в виду, что у нас дефицит, так сказать, сменщиков?
Да, именно про
это.
Я
бы не сказал. Я бы абсолютно не сказал. Вы знаете, как человек, который вот в Новой России уже, так сказать, преподает в течение 20 лет в одном, может быть, из лучших вузов, я имею в виду Высшая школа экономики, я вам должен сказать, что выросло новое поколение, вот ваши ровесники, ребята просто образованные универсально, да, причем мотивированные, настоящие патриоты России. Поэтому я не беспокоюсь насчет смены, я беспокоюсь насчет того, что вот эта идея президента о целевой методологии, так сказать, исправления управленческого механизма, что это опять где-то погрязнет в согласованиях там внутри правительства, опять начнется какая-то лоббистская чехарда, опять начнется замусоливание, затягивание, так сказать, затаскивание под сукно этой идеи. Но я думаю, что эта идея абсолютно прорывная. Абсолютно. Я так понял президента, что для него самого решение созрело. Это должно быть сделано.
Не под условием того, что дальнейший рост вот таких патерналистских настроений, ручного управления, потому что кто вектор должен задавать, кто должен ставить цель?
Нет, дело в том, что, на мой взгляд, это все-таки будет уход. Сейчас патернализм налицо, но то, что предлагает президент сейчас, вот эту реформу управленческого механизма, это как раз уход от патернализма, потому что объективные показатели будут решать судьбу каждого чиновника и каждого конкретного департамента. Не, так сказать, моя монаршья воля. Мне позвонили, или там какая-то, значит, вот обиженная пенсионерка пожаловалась, сейчас уволю, или там открою уголовное дело. Абсолютно объективный критерий. Есть движение к достижению цели, или его нет? Цель достигнута или нет? Как только нет, все, вопросов нет. Это должно быть даже в контракте конкретно. То есть чиновник должен понимать, что он нанят на работу для выполнения конкретных задач. А не вообще, так сказать, сел в кресло, тем более не для того, чтобы заниматься, как президент выразился, интеллигента, так сказать, как бы реализовывать вот эту административную ренту. Кстати, и причем, кстати, мне понравилась его реакция. Угу. Там смех раздался. Он говорит, что вы смеетесь-то? Ребята, это вот напоминает мне знаменитую фразу «Над кем смеетесь?» Гоголевскую. «Над собой смеетесь?» Это когда Николай был первый на премьере «Ревизора». «Над собой смеетесь?» Понимаете, в чем дело? Поэтому я бы сказал так, мой вот личный оптимизм и хорошее настроение после этой прямой линии в основном сконцентрирован именно на фигуре самого президента, на его личности. Я просто...
Это плохо, Леонид.
Да нет, я... Вы знаете...
Ну, правда.
В конце концов, вы знаете, вот скажу просто вот честно, как я воспринимаю ситуацию. Я прекрасно знаю, так сказать, как сравнительный политолог, функции и обязанности и стили работы основных лидеров мировых политических. Знаете, на 20% не тянут по сравнению с тем, что делает Путин. На 20%. Потому что загрузка, вот представить себе, что Обаму сейчас посадить, и ему начнут звонить из Соединенных Штатов, из всех уголков, вот так, не так, что там, не потянет, физически не потянет, понимаете?
Есть общие черты, например, у Владимира Путина, у Александра Лукашенко, можно вспомнить покойного уже Уго Чавеса, который славился ровно тем же, когда...
Лукашенко
выходил...
работает на пространстве, условно говоря, 10 миллионов, то есть население Москвы.
Модель и... управления та же, к сожалению, пока. Остается.
Вот в этом-то и разница, Володь. В нашей стране, которую вы на карте видите, да, мы самая большая территория, в принципе, это одна совершенно, так сказать, система, где действительно роль центра колоссальна и неизбежно колоссальна. И принципиально другая модель в той же Белоруссии, где, так сказать, Александр Григорьевич на пятачке руководит всем. Зачем?
Сконцентрировались мы на управлении, много поговорили о патернализме. Кроме этого, была еще международная повестка. Здесь
была.
Что отметили?
Ну, во-первых, я бы вот по поводу Обамы, я бы сказал, мне понравилась по-прежнему верность президента своему уважительному стилю в отношении к персонам, лидерам других государств, пусть даже эти лидеры далеко не всегда ведут себя соответственно, даже в случае с Эрдоганом. Но вот когда Владимир Путин сказал, что Обама, признав, что самая большая его ошибка Ливия, да, он дал четкую совершенно характеристику, что это порядочный человек. Да? Мы знаем, какие, так сказать, напряжения между нами существуют, и как можно было бы, так сказать, нелицеприятно выразиться о том же Обаме, зная все, что американцы натворили и в Ливии, и в Сирии, и теперь в Украине. Однако вот эта внутренняя сдержанность, я бы сказал, такая подчеркнутая международная интеллигентность, так бы я обозначил Путина, вот это вот первое, что меня... так сказать, на что я обратил внимание, этот стиль президент не меняет. Это очень важный урок для многих. Даже в отношении лидеров Украины, того же Порошенко, он его вежливо называет Петр Алексеевич, и он с ними действительно общается, он старается выстраивать полезный диалог для того, чтобы решать сюжеты, решать трудные проблемы.
Здесь никаких изменений в его риторике, в его заявлениях, в его намерениях, которые, по крайней мере, декларировал, не заметили?
Нет, нет. У него Но, понимаете, это, что называется, мягко стелет, жестко спать.
Я прекрасно понимаю, просто нам, вот опять же, мое личное впечатление, что mm-hmm. риторика смягчилась.
Все зависит. Понимаете, в чем дело? Задача президента не настраивать страну на то, чтобы она превратилась в сообщество оголтелых антиамериканистов или вообще, так сказать, оголтелых шовинистов. Вот мне кажется, в этом смысле президент задает камертон отношения нас, россиян, к внешнему миру. Помните, когда вот в начале этого самого диалога прямой линии Андрей Быстрицкий, значит, президент или как там, администратор, управляющий Валдайского клуба, угу. задал вопрос Владимиру Владимировичу насчет того, что, смотрите, значит, Турция, Украина, Грузия, Молдова.
Мы окружены врагами.
Да-да-да, не получится, что мы вообще как бы во враждебном кольце, и как в этих условиях развиваться? Ответ Путина был очень простой и ясный. Да, не все просто, но в большинстве своем у нас хорошие дружеские партнерские отношения с миром, и вот этот тренд нужно поддерживать, да, выходить именно на этот, так сказать, уровень взаимоотношений с окружающим миром, не драматизировать ситуацию, не загонять самих себя в истерику, не настраивать себя против всех, и вообще не жить с этим ощущением катакомбным, да, нас все прессуют, сейчас мы окрысимся, значит, оскалимся, и так далее.
Ну, ровно это и происходило все последние годы. Где-нибудь с 2007-го, с Мюнхенской речи.
Нет. 2007 год, все правильно, Володь, вы очень информированный человек.
Я вот, просто давно помните, здесь сижу.
Да? Да, не случайно, да. Вот, действительно, вы правы. В 2007 году, я считаю, это перелом. Перелом во всех смыслах.
Тогда... Вот сейчас можно говорить о следующем переломе? То есть, смотрите, мы несколько...
А следующий перелом, он связан с тем, что... Сколько бы нас ни прессовали, мы не загоняем себя в истерику, в меланхолию, в отчаяние.
Так вот, не было ли, вот так сформулировать, не было ли перегиба на местах, как сказал бы Иосиф Виссарионович, вот именно с риторикой довольно, ну, не скажу воинственной, но такой жесткой.
Согласен. Кое-где у нас порой, и тот же Рамзан Ахматович в своих высказываниях по поводу...
Сергей Даренко ровно про это спрашивал, но да, это касалось кстати, внутренней
кстати,
политики.
Кстати, мне очень понравился вот этот вопрос Сергея Даренко насчет того, что, так сказать, есть какие-то правила в борьбе с оппозицией, и вообще вот с этим, так сказать, выстраиванием прицела, оптическим прицелом, так сказать, направленным на тех, кто нам не нравится, есть ли какие-то пределы, и должны ли мы играть по правилам. Вот мне, кстати, ответ президента в этом смысле тоже очень, очень импонирует. Без правил вообще никакой борьбы внутри нельзя, так сказать, нельзя допускать, но то, что часть нашего сообщества испытывает повышенные агрессивные чувства в отношении того же Запада, американцев, часть экспертного сообщества на многих, так сказать, телешоу ведет себя таким образом. Это факт. Но, в конце концов, право каждого выражать свою позицию и свою точку
это
зрения.
Это провоцирует, да, дальнейшую радикализацию тех же самых общественных настроений, которые, кстати, транслировались вот и в прямом эфире, все когда правильно говорили, только Путин может победить Америку, а вот проклятые американцы, это вот те самые простые граждане Российской все Федерации правильно обращались к президенту.
Но мне кажется, вот, Володь, то, о чем я говорил, сначала вот этот стиль, уважительный стиль президента по отношению к персонажам, лидерам зарубежных государств, в том числе западных, в том числе тех, которые нам в данный момент, так сказать, не очень нравятся, мне кажется, это вот такой балансир, как бы, да, который уравновешивает. Но, повторюсь, мы очень разные, вообще мы очень разные. Внутри России масса людей, которые думают, так сказать, мыслят по-разному, и я бы сказал еще вот что. У нас еще пока велик потенциал внутренней агрессии. Понимаете, когда жизнь вокруг не устроена, когда дороги действительно превращаются в лужи, в болото, когда ты идешь в аптеку, у тебя лекарство вчера стоило там 15 рублей, сегодня 150, когда ты идешь в магазин, там покупаешь, значит, продукцию, оказывается, что это отрава, это какое-нибудь пальмовое масло, да, вместо нормального сыра ты ешь, по сути дела, какой-нибудь яд.
Ну, не отрава, но заменитель, по крайней мере, так.
Ну, в общем,
так,
да. А когда ты ешь, это много превращается в отраву, то я могу понять настроение людей, у которых хотят выплеснуть свою агрессию. В этом случае, вы знаете, я бы сказал так, лучше ее выплескивать вовне, чем вовнутрь.
Канализировать ее ну, на внешний мир.
Ну, хорошо, например, да. Хотя это тоже должно иметь свои границы, свои пределы.
Это был экспресс-анализ выступления Владимира Путина, его прямой линии общения с гражданами Российской Федерации. С нами был член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований, политолог Леонид Поляков. У меня последнее уточнение. Перед эфиром еще слушательница наша, постоянно Лидия Ивановна, задала вопрос. Слушайте, тут все гордятся, что Путину в очередной раз рекордное количество вопросов задали. Mm-hmm. Чему радуетесь, интересовалась Лидия Ивановна. Вот правда, есть тут чему радоваться?
Ну, Лидия Ивановна, можно радоваться тому, что... Многие по-прежнему, и нарастающее большинство по-прежнему доверяют президенту, потому что позвонить, написать кому-то, это не просто так, это знак того, что да, я надеюсь на этого человека, поэтому лично меня это не огорчает.
С нами был Леонид Поляков, спасибо, Леонид Владимирович, приходите еще.
Спасибо вам, всего доброго.